«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 12 февраля, 719 день войны. И с особым мнением председатель партии «Гражданская инициатива» экономист Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, вначале я вас призываю поставить лайк этой трансляции, этому видео. Тогда зрителей станет больше. Андрей Алексеевич, не могу не спросить вас, как человека, который был близок к кампании Бориса Надеждина. И, собственно, ваша партия Бориса Надеждина выдвинула кандидатом в президенты. И сегодня подаются иски в суды по поводу, как считает ваша партия, как считает Надеждин, незаконное, да, решение Центризбиркома о нерегистрации Бориса Надеждина кандидатом. Я только напомню, формальная сторона, да, там 15% брака обнаружено в подписях при допустимых 5%. Сегодня в брекфаст-шоу глава штаба Надеждина говорил о том, что там много подписей, да, которые были признаны экспертами недействительными, недостоверными. Так вот, об этих подписях ничего не известно. Как, собственно, и об экспертах ничего не известно. Кто эти люди и на основании какого решения принималось, на основании каких заключений принималось окончательное решение о том, что вот действительно эта подпись достоверная или недостоверная. Вот это действительно такой запутанный процесс.
Ну, я думаю, что ваши слушатели и зрители прекрасно понимают, что это решение политическое в первую очередь. Явно власть испугалась активно растущего рейтинга Бориса. По последним данным, он был где-то в районе 15% как минимум. Поэтому вот было принято такое решение. Но формально это нужно было оформить недостоверностью подписей, что ЦИК и проделал. Значит, по подписям, ну, такая трагикомическая история. Значит, некий графолог МВД, никому неведомый, сказал, например, несколько тысяч подписей было так забраковано, что дату, значит, интересно, то есть сама подпись как бы под сомнение не ставится. Но дата, по его мнению, была поставлена рукой не подписанта, а сборщика, что является с точки зрения ЦИКа нарушением. Значит, ну, все это, конечно, очень смешно, хотя и крайне печально, потому что весь мир видел в 150 городах огромные очереди, которые стояли для того, чтобы в мороз люди стояли, для того, чтобы оставить подпись в поддержку нашего кандидата. Поэтому никакого сомнения в том, что эта поддержка есть, ну, я думаю, что ни у кого нет. И вот дальше начинается это странное крючкотворство. При том, что, скажем, в теории криминалистики и любой почерковед вам скажет, что вообще для того, чтобы сделать адекватное заключение о том, почерк это этого человека или кого-то другого, надо иметь, ну, как минимум, несколько образцов его текстов, написанных собственной рукой. Тут всего одна строчка. И этот самый неведомый никому почерковед говорит, значит, вот в этой строчке какие-то данные написаны другой рукой. Ну, были совсем комичные случаи, ну, к сожалению, для нас трагикомичные, когда, например, ЦИК отсканировал подписные листы и отправил на проверку в базу МВД. Там, например, появился избиратель при сканировании, который живет в городе Ростов-на-Дону. Или, значит, фамилия указана женская, а пол стоит мужской. Ну и так далее. Естественно, МВД в своей базе таких избирателей не нашел. Ну и таких примеров тоже достаточно много. Поэтому, как вы правильно отметили, мы подаем иски, и как кандидат, и как партия, потому что формально партия гражданской инициативы собирала подписи в соответствии с законом. Ну и на самом деле примерно в половине штабов региональных были в качестве руководителей штабов были руководители наших региональных отделений партии. Значит, иск, собственно, об отказе в регистрации, и мы оспариваем вот эти процедуры ЦИКа, которые совершенно непрозрачны и, с нашей точки зрения, ну, абсолютно просто неадекватны. Потому что вся цель вот этих электоральных процедур, собственно, в том, чтобы выявить, есть у кандидата от партии, я напомню, что если самовыдвиженец, то он должен 300 тысяч голосов собрать, если кандидат от зарегистрированной партии, как наша, то 100 тысяч голосов, если от приближенной партии, входящей в Думу, то ничего собирать не нужно. Так вот, весь смысл этих электоральных процедур убедиться в том, что у кандидата есть массовая поддержка. Но еще раз повторюсь, в нашем случае просто огромное количество фотографий, кадров, видео и так далее свидетельствует о том, что она есть. Но вот графолог принял, вернее, ЦИК, конечно, но на основе заключения графолога иное решение.
Андрей Алексеевич, как получается,
что... Были еще придирки, опять, что интересно, что не к подписям придирки, а нотариус неправильно заверил данные сборщика.
Андрей Алексеевич, а как так получается, что выборы в Новой России проходят 30 лет, и только сейчас обратили внимание на непрозрачность процедуры проверки подписей? Как так получается? В том числе и партия «Гражданская инициатива», она же ведь на прошлых выборах выдвигала Ксению Собчак, и такие вопросы не возникли. Что вдруг сейчас произошло?
Ну, я, собственно, с этого начал, что это, несомненно, решение политическое. Власть решила, что кандидат, который идет с альтернативной повесткой, в том числе с антивоенной повесткой, он на выборах неуместен.
Ну, вот. Нет, власть понятна. А почему те люди, которые намеревались стать кандидатами в президенты, они не увидели ранее, что эта процедура вообще непрозрачная? Я не знаю, договаривались с властью о том, что они будут зарегистрированы, и просто закрывали на это глаза? Или что такое произошло?
Нет, ну, кстати, сама процедура, она тоже менялась. И менялась, мягко говоря, не в лучшую сторону. Например, раньше разрешалось сборщику все записывать. И подписант, избиратель должен был только расписаться. Потом, вот буквально пару лет назад, ввели новое правило, что все заполняет только сам сборщик, избиратель. Далее, на каждом листе каждый сборщик пишет все свои данные. Значит, теперь ввели, что этот подписной лист еще должен заверить, ну, если это кандидат партии, то уполномоченный от партии, и еще данные сборщика должны быть заверены нотариусом. То есть процедура, она все время развивается в сторону усложнения и все больше и больше абсурдности.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента стрим, этот видео, то значит вам интересно то, что здесь происходит, поэтому, пожалуйста, поставьте прямо сейчас лайк, тогда зрителей станет больше. И если вы готовы к следующему шагу, шагу поддержки, welcome, вы можете поддержать нас рублем, способы поддержки в описании к этому видео. Это безопасно будет для вас, перечислить деньги можно даже на обычную российскую банковскую карту. Говоря о вот этой вот всей процедуре, о том, как проверялись эти подписи, о политическом решении Центр избиркома, знаете, все-таки хочется понять. Вот в прошлый раз была Ксения Собчак от вашей партии, в этот раз Борис Надеждин. Вот в прошлый раз, сейчас вы говорите, что никаких, ну, в интервью Альбац, было большое интервью, очень интересно, даже сейчас уже, спустя несколько дней, после того, как уже принято решение, можно его посмотреть. И вы сказали, что к вам не было звонков от администрации президента. А когда была Собчак, были ли звонки от администрации президента?
Мне, Борису никаких сигналов, ни одобрительных, ни негативных из администрации президента не поступало. Значит, в случае Собчак меня тоже администрация президента ни о чем не просила. Но, насколько я знаю, значит, Ксения действительно разговаривала с... они хорошо знакомы, в силу известных причин, разговаривала с Путиным, уведомила его о том, что она будет участвовать в выборах, и с его стороны это, значит, противодействие не вызвало.
А что для вашей партии в движении Бориса Надеждина и Ксении Собчак? Не кажется ли вам, что это вот совершенно разные люди, и ваша партия просто пытается, ну, заявить о себе, что да, мы существуем через выдвижение вот таких вот людей? Что для партии это означает?
Мы вообще при огромном количестве претензий к российским выборам. И претензии эти, к сожалению, они все нарастают и нарастают. Тем не менее, мы считаем, что в выборах участвовать нужно. И мы участвуем, мы не партия, которая специализируется на президентских выборах. Значит, мы активно участвуем в местных выборах и будем продолжать. Ну, если какие-то репрессии в отношении партии не начнутся, хотя нас уже пыталась администрация президента один раз закрывать, с большим трудом тогда удалось отбиться и сохранить партию. Ну, 8 региональных отделений нам закрыли. Ну, 5 мы сейчас, значит, уже создали заново. Значит, поэтому мы, в принципе, сторонники активного участия в выборах, потому что это все-таки, ну, вот борьба в правовом поле. И, в принципе, партия – это такой вот уникальный институт или инструмент, как вам больше нравится, цель которого участие в выборах, в том числе, значит, приход к власти через выборы. Нас и на местных выборах не очень охотно пускают. Кстати, во многих случаях мы выигрывали в Верховном суде даже, но потом уже, но к тому времени уже выборы прошли, ну, например, пару лет назад была такая история с выборами в Калмыкии, где нас не допустили по такой, ну, абсолютно просто смешной причине. Вот, но все-таки президентские выборы – это, конечно, совершенно особая статья. И вот мы с вами сейчас живем в мире интернета. И вообще огромное количество людей живет в мире интернета. Но есть огромное количество людей, которые живут в мире телевизора. А в рамках президентских выборов вы получаете вот эту дополнительную трибуну плюс СМИ, где можно заявить свою альтернативную позицию, свою альтернативную программу. И у нас, с моей точки зрения, у партии очень хорошая программа, ну, не только потому, что я один из ее авторов, но действительно хорошая, сильная, конструктивная программа, реализация которой позволила бы сделать так, чтобы мы с вами жили в другой стране, гораздо более мирной, комфортной, процветающей, открытой миру. И возможность показать людям, что вот есть альтернатива, в том числе используя дополнительные трибуны, вот для нас это, наверное, главный мотив участия в этих выборах.
Означает ли поддержка Надеждина, что вы поддерживаете его тезис о том, что против войны, но при этом Крым должен быть в составе России?
Значит, смотрите. Вот Борис, неважно, там любой кандидат, хочет быть президентом. И, например, становится президентом. Он должен жить в правовом поле и по закону. Вот нравится нам это, не нравится. Но сейчас законодательство, конституция таковы, что, в частности, Крым входит в состав России. Поэтому, значит, вот сказать «нет, он не входит», ну, это просто вот мы как бы отрицаем нынешнее законодательство. Дальше вопрос, что можно и нужно это законодательство пересматривать. И Борис не раз говорил, и мы все не раз говорили, что есть огромное количество законов, которые точно нужно отменить. И президент, новый президент, должен выступить с инициативой об отмене этих законов. Начиная от закона подлецов, так называемого, и кончая вот этим последним, самым свежим законом о конфискации, возможности конфискации имущества граждан за так называемые фейки об армии. Но пока, увы, для нас с вами, этот закон принят в соответствии с установленной процедурой, и он действует. Нравится он нам, не нравится, но это в рамках законодательного поля так.
Ну, вы же говорите, война, а не специальная военная операция, хотя война сейчас запрещена, и Роскомнадзор может применить санкции.
Я говорю, да. Специальная военная операция. Война, говорите вы.
Хорошо. Для зрителей я все-таки уточню, что сейчас Андрей Нечаев находится в России, поэтому, когда вы комментируете заявление спикера сейчас в стриме «Особое мнение», то учитывайте, пожалуйста, этот момент. Андрей Алексеевич, хотелось вас спросить...
Я не только сейчас, я, собственно, все время нахожусь в России. Вот прямо сейчас в городе Химки, где и живу.
Да, хотел вас спросить, что произошло, когда вышло, точнее, не когда вышло, да, а то, что описала «Новая газета» в своей публикации, когда она обвинила ваших сторонников в том, что вы намеренно портили подписи Надеждину, и очень такая странная ситуация произошла, что... Фактически работали два штаба избирательных. Один, собственно, Надеждина, другой штаб в вашей партии. Расскажите, пожалуйста, что произошло, почему параллельно существовали две структуры?
Ну, по поводу этой статьи. Сначала, кому интересно, был у Саши Плющева большой стрим, где я и, ну, я позже подключился, Максим Кац, ну, в общем... Ну, мне кажется, мы просто живого места на этом авторе статьи не оставили, потому что он просто, простите меня за выражение, блеял такое невнятное в ответ, а Кирилл Мартынов, редактор «Новой газеты Европы», явно чувствовал себя очень неуютно, и потом мне позвонил с извинениями. И, кстати, они в этой статье опубликовали то, что я написал в своем телеграм-канале, о том, что просто в этой статье вранье практически все. У меня нет данных, поэтому нет оснований, хотя вот тот же Максим говорил, ссылаясь на свои источники, что он даже знает бюджет. Бюджет этой публикации со стороны заказчиков. Вот. Но я не могу сказать, что кто-то взял за это мзду, но могу сказать, что статья появилась очень вовремя с точки зрения отказа нашему кандидату в регистрации, потому что нужно было обосновать это тем, что подписи не очень хорошие, значит, и вот как раз тут прямо накануне появляется эта статейка, абсолютно, абсолютно лживая просто от начала до конца, что да, действительно, подписи так себе, значит, и там вот просто мелкое вранье, которое в итоге рождает большую ложь. Ну, например, значит, что регионы, где якобы были рисованы подписи, возглавляли представители партии «Гражданская инициатива». Значит, ну вот все регионы, которые там перечисляются, ни один из них не возглавляли представители партии «Гражданская инициатива», хотя примерно половину штабов возглавляли действительно мои председатели региональных отделений или другие активисты. Но, как я сказал, поскольку часть отделений у нас закрыли, у нас сейчас 50 отделений, а штабов было более 70. Поэтому примерно половина штабов она не имела отношения к партии никакого. И вот там неудачно перечисляются как раз те, к которым мы не имели отношения. Там какие-то ссылки на неведомых сотрудников штаба упоминается только одна. Но эта девочка вообще работала в хозяйственном отделе. Она карандашами заведовала и бумагой. А к сбору и проверке подписи не имела никакого отношения. Вот, значит, что касается двух штабов, то это тоже неправда. Потому что штаб был один, Бориса Борисовича Надеждина. Никаких двух, трех и так далее штабов не было. Значит, другое дело, что было в составе штаба две группы. Одна – это вот штаб, который возглавлялся Дмитрием, вернее, одна группа, которая возглавляла Дмитрием Кисиевым, но формально он был начальником всего штаба, которых, собственно, я Борису и дал. Они ко мне пришли еще в начале прошлого лета, как раз под местные муниципальные выборы, в которых мы активно участвовали. Вот, но поскольку большого опыта участия в таких гигантских кампаниях, у них есть опыт муниципальных выборов, ну, президентских, конечно, нет, то Борис привлек еще своих друзей, опытных политтехнологов, значит, которые приписываются почему-то партии, хотя я ни одного из них, кроме Саши Назаренко, вообще не знаю, и то с ним познакомился пару недель назад. То есть они к партии не имеют никакого отношения, еще одна такая мелкая глупая ложь. Вот. И просто они разделили регионы. Одна часть штаба работала с одними регионами, другая часть штаба с другими регионами. Но технологии проверки подписей, значит, оформление, все было, естественно, абсолютно универсальное и одинаковое. Ну, и я не знаю, только, мне кажется, только человек с какой-то больной психикой может сказать, что партия, которая выдвинула кандидата, которая заинтересована, безусловно, в том, чтобы этот кандидат принял полное участие в выборах, то есть дошел до голосования, ну, в том числе, например, что это просто продлевает срок регистрации партии. Партия должна участвовать в выборах, и там есть довольно жесткие критерии. Но вот если она участвует в президентских выборах, это большой для нее плюс с точки зрения просто ее, значит, продолжения ее, так сказать, жизни в глазах Минюста и центр избиркома. Ну, то есть абсолютный абсурд, значит, что партия выдвинула кандидата, потратила огромное количество сил, времени на то, чтобы защитить подпись собрать, а потом вбросить какую-то рисовку. Ну, только какой-то человек с нездоровой психикой мог такое написать. Кстати, что интересно, вот у ЦИКа, мы с вами разбирали, да, есть претензии, что не той рукой дата поставлена, сборщик нотариусом неправильно оформлен, заверен. Но нет претензий в рисовке. Вот, так называемых рисованных подписей ЦИК не выявил. Угу. Кроме 11 человек, которые, значит, по версии ЦИКа умерли. Но я, кстати, посмотрел список, там у части, они в январе умерли, поэтому вполне допускаю, что они в конце декабря оставили подпись, а потом, значит, к сожалению, ушли в лучший мир.
Угу. Зритель Алексей Рзянкин спрашивает в чате, будете ли вы подавать иск к новой газете «Европа» за клевету по поводу сбора подписей?
Нет, я не вижу в этом смысла, тем более, что я сказал, что вот Кирилл Мартынов передо мной извинился, они опубликовали, вставили в эту статью мой текст, где прямо на черном по белому написано, посмотрите, если интересно, что это вранье. И вставили комментарии Бориса Надеждина, где тоже вот объясняется вся ситуация со штабами и показывает, что это какие-то домыслы и фантазии в этой статье. Плюс я, значит, попросил, поскольку у многих путаница, «Новая газета» — это действительно, ну, такое глубоко уважаемое издание, я с величайшим уважением к ней отношусь, а «Новая газета Европы» — это другое. Это не совсем, то есть бренд один, но это не совсем вот та «Новая газета», которую мы любим, ценим и уважаем. Я поэтому обратился к Дмитрию Муратову, и спасибо, что настоящая «Новая газета», она опубликовала специальное, значит, заявление о том, что никакого отношения к «Новой газете Европа», в том числе к этой публикации, не имеет. Поэтому это не публикация «Новой газеты», а это публикация вот.
«Новая газета Европа». Да, а на ваш взгляд, как так получилось? Кто слил этот материал? Да? У кого был такой интерес? Ну, кроме того, что на поверхности администрации президента. Может быть, есть какие-то еще политические силы. У вас есть своя интерпретация? И можете ли вы сейчас об этом рассказать?
Нет, моя интерпретация очень простая, что чистая заказуха. Я не могу еще раз, у меня нет...
Заказуха кого? А? Кого заказуха? Кто заказал?
Ну, кто-то из власти. Кому нужно было доказать, что...
Кремль? Или что люди пониже?
Что у Бориса, значит, вот есть рисованные подписи для того, чтобы потом обосновать тот отказ, вот, который мы, собственно, с вами и наблюдаем.
А на каком уровне принималось решение, на ваш взгляд? Администрация президента или уровень пониже? Не башня Кремля?
Ну, решение о нерегистрации принималось, несомненно, ну, это понятно, да. На высоком уровне. Вот. Кто был конкретный... Ну, понимаете, ведь это же не единственное. Там Соловьев много выступал по этому поводу. Там какие-то совсем смешные ролики опубликовывал, что мы действительно с Борисом встречались с послом Евросоюза, Роланом Галарагом по его просьбе. Значит, ну вот Соловьев написал, что мы у него деньги брали.
Нет, ну Соловьевым понятно, с пропагандистами понятно. Новая газета «Европа» — это все-таки оппозиционное издание.
Соловьев-то по велению сердца ведь ничего не делает. Он есть методички, там, кто их конкретно пишет, я не знаю, кто их распространяет, я тоже не знаю. Вот, но есть, это известный факт, некоторые методички, в каком направлении должна работать пропаганда. Но поскольку там только Соловьев, как вы понимаете, такой, ну, не очень приличный фактор, ну вот решили привлечь газету с хорошим именем, значит, вероятно, выделили на это какой-то бюджет. Но еще раз говорю, на этот счет у меня вот таких доказательных сведений нет, поэтому я это утверждать не буду, могу только в качестве гипотезы сформулировать.
У нас в чате также есть вопросы по предстоящему дню голосования, дням голосования. Тот же Алексей Рзянкин спрашивает, за кого вы предлагаете проголосовать на выборах президента России. Не знаю, может быть, у вас есть надежда, все-таки зарегистрирует Бориса Надеждина. И еще один вопрос, Андрей Алексеевич, от Лины, от нашей зрительницы. Андрей Алексеевич, что вы порекомендуете ходить на выборы? Как порекомендуете ходить на выборы? Поддерживать ли полдень? Полдень против Путина – это акция, которую организует Максим Резник, оппозиция в эмиграции, и предлагает в 12 часов, кто против Владимира Путина, кто против войны, прийти на избирательные участки и таким образом выразить свою позицию, что есть избиратели, которые против Путина и против войны. Это вот небольшая такая справка была.
Мне кажется, это хорошая идея. Но мы вот буквально через полчаса мы подаем в Верховный суд иски. Я вчера как раз подписал доверенность от партии на это. Поэтому давайте все-таки дождемся решения суда. Там больших надежд у меня нет, но вдруг у них проснется судейская совесть. Что-то вдруг повернется в головах. Вы понимаете, на самом деле оба, я им не завидую, там, ребятам наверху-то, оба решения у них были плохие. Не зарегистрировать, когда весь мир еще раз видел тысячи людей в очередях, готовых выразить свою поддержку, ну, после этого говорить там про честные, конкурентные, свободные выборы, ну, как-то уже становится совсем неловко. Да? А с другой стороны, допустить кандидата с альтернативной программой, в том числе с антивоенной повесткой, а он наберет там, например, 24 голосов, ну тоже конфуз, после этого говорить о нерушимом единстве партии народа будет сложно Соловьеву.
А вы говорите о рейтинге Бориса Надеждина 20%, да?
Поэтому, были предложения Борису сняться, но их он отклонил при моей поддержке. Поэтому было два решения, каждое из которых по-своему плохое. Поскольку там действительно какого-то, насколько я понимаю, такого тотального единства-то нет среди башен, то вполне возможно, что сейчас вот какой-то башне покажется, что нет, давайте все-таки мы подтвердим, что выборы честные и конкурентные, и суд зарегистрирует Надеждина, резко сократив ему время для ведения кампании при этом. Поэтому давайте мы в этом смысле дождемся результата. Если все-таки Борис Борисович не зарегистрирует, ну вот лично я испорчу бюллетень.
Сейчас у нас будет небольшая пауза, друзья, во время которой я вас прошу, во-первых, поставить лайк этому видео, если вы еще не сделали это, и зрителей станет больше, тем самым вы поддержите наш канал, а если готовы поддержать финансово, welcome. В описании к этому стриму, к этому видео способы того, как можно перечислить средства, российские рубли на российскую банковскую карту, все очень просто. Вернемся через пару минут.
Ищем выход. Зима закончится.
Здравствуйте. Иногда, знаете, бывает так, что даже забываешь, какой день недели или какой месяц. А вот сейчас я посмотрел на календарь и понял, что февраль уже 2024 года. Почти два года с того момента, который разделил многих нас географически и, скажем так, политически, естественно. И я хотел отреагировать на сообщение одной из наших зрительниц, ее зовут Антонина, и она написала, я почему цитирую ее, потому что она разрешила называть ее имя, это во-первых, а во-вторых, ее сообщение очень похоже на те сообщения, которые мы получаем от многих из вас. Она пишет, что за эти два года она начала ощущать себя гораздо более одинокой, чем казалось до этого. А с родственниками она не общается, потому что те поддерживают то, что происходит, а с сотрудниками, коллегами по работе старается ничего не обсуждать, потому что боится последствий. И только благодаря нам начинает понимать, что она в этом мире не одна. Это на самом деле признание дорого, чего стоит, потому что иногда кажется, ну вот было какое-то время, наверное, перед Новым годом, да и вообще прошлый год был такой тяжелый, когда ты начинаешь понимать, точнее думать, а вот нужно ли это кому-то. И вот когда ты понимаешь, получаешь эти сообщения, ты видишь, что все делается не случайно, и все делается, скажем так, с одной целью. С целью, чтобы вы не думали, что вы одни, и чтобы мы понимали, что мы для кого-то работаем. Спасибо вам за это на самом деле. Потому что когда это понимаешь, когда это осознаешь, понимаешь, что ты делаешь все не впустую. Вот так вот. Февраль. Да, вот уже февраль. Совсем скоро будет два года. И совершенно не понимаешь, когда это все закончится. Но в хорошем смысле, естественно. Но ощущение, что зима закончится, оно все-таки уже витает в воздухе. Главное, чтобы это было не обманом, чего я вам, собственно, и желаю. Пусть зима наконец-то закончится.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Продолжается стрим «Особое мнение». Здесь Андрей Нечаев. Напоминаю, что председатель партии «Гражданская инициатива», доктор экономических наук, бывший министр экономики. Андрей Алексеевич, возвращаюсь. Первый министр экономики. Хорошо, спасибо за корректировку.
Я вторым тоже был, но я этот факт не афиширую, чтобы была красивая легенда.
Да, возвращаясь к Собчак, вчера появилась новость о том, что... Позавчера появился фильм, а вчера появилась новость о том, что Собчак собирается, значит, обратиться в суд в связи с показом двух программ на телеканале НТВ, в которых говорилось о том, что она поддерживает иностранных агентов, что получает иностранное финансирование. Но это вот такой наезд на Ксению Собчак. В программе, в криминальной программе, слушайте, я уже не помню, как она называется, которая делала «Анатомию протеста». И, собственно, с этой же программы начались многие уголовные дела, в том числе и так называемое «болотное дело». На ваш взгляд, человек, который вот давно уже в политике, что это означает для самой Собчак? Будет ли против нее возбуждено уголовное дело? Останется ли Собчак в России? Ее припугнут? И, кстати, здесь еще подвязывается история с ее медиа-менеджерами в ее каналах, которые получили сроки по делам о взятке, да, со стороны Ростеха. Что вы думаете о Ксении Собчак? Какая ей уготована судьба?
Ну, Ксения, вне всякого сомнения, яркий журналист и яркая личность. Значит, у нее на каком-то этапе был очень активный интерес к партии. У меня даже была идея, которая, к сожалению, закончилась провалом. Я считал, что ну, как-то вот неправильно, все-таки я человек, мягко говоря, пожилой, все-таки неправильно, то есть я создал партию «Гражданская инициатива», но мне казалось, что неправильно, что вот один и тот человек все время стоит во главе, как Геннадий Андреевич Зюганов там 30 с лишним лет, ну и, правда, с нашего фланга Григорий Алексеевич Явлинский тоже 30 с лишним лет фактически возглавляет партию «Яблоко». Я хотел, значит, оперативное руководство передать молодежи, в частности, вот Ксении и Дмитрию Гудкову. Вот тогда мне раздался звонок из администрации президента, которые сказали, что мы категорически против, потому что вы нарушили, значит, так сказать, правила хорошего тона. Я напомню, что Ксения подала иск, единственная из всех, подала иск о снятии Путина с выборов. И мы прошли все доступные в России инстанции. Ну, суд отказал, в общем, но тем не менее, вот наш кандидат был единственный, кто под этот вопрос о том, что это все договорняк и так далее. Вот мы подали иск о снятии Путина с выборов.
Ну, Андрей Алексеевич, вы же понимаете, что это может восприниматься как ну, такая политическая игра. Понятно, что Путина никто не снимет с выборов, и эта подача иска, она наоборот в пользу такого оппозиционного кандидата, потому что ну, ничего не случится ни с кандидатом, ни с вашей партией.
Понимаете, значит, вот не просто публично заявить, вот мы считаем, что Россия нуждается в смене власти. Но и подать иск в суд, не знаю, мне кажется, это поступок, который должен вызывать уважение. Ну, возможно, у вас другое мнение. Вот. Значит, что касается возбуждения там, уголовного дела, не знаю. Но единственное, что мы все знаем, что Путин был, мягко говоря, близок к Собчаку и, в общем, хорошо знает и маму Ксении, и саму Ксению. Поэтому тут я не исключаю, что все-таки какие-то исторические связи и благодарность приведут к тому, что такого уголовного дела не будет. Но, как говорил бывший ваш начальник Алексей Алексеевич Венедиктов, будем наблюдать.
На днях была интересная статья в Wall Street Journal. Wall Street Journal. Респектабельное издание. И оно провело оценку высказываний Валерия Соловья по поводу того, что Путин умер, Путин болен и так далее. В частности, в этой статье говорится о том, что все эти сообщения, все эти заявления, они несколько на руку Кремлю, и что, возможно, даже Кремль, ну, не то чтобы заинтересован, а, может быть, он сам инспирирует такие слухи для того, чтобы довести до абсурда ситуацию и показать нелепыми все оппозиционные СМИ, например, которые цитируют Соловья, которые ему предоставляют эту информационную площадку. Либо внести такую сумятицу в случае каких-то событий, бунта, восстания и всего прочего. И будет непонятно, да, умер Путин, не умер, вроде раньше сказали, что он умер. Издание делает вывод, что все это на руку Кремлю. На ваш взгляд, наверняка вы, как человек, который вот, существуете в политическом мире, анализировали кейс Валерия Соловья. И, может быть, вы уже имеете для себя ответ на вопрос, а кому это выгодно?
Это точно выгодно Соловью. Потому что он... активно монетизирует вот это свое мифотворчество. Поскольку он тоже, как и ваш канал, живет на донаты, после вот такого рода интересных мифов число донатов резко увеличивается. Ну и плюс вот человек приобретает некую дополнительную популярность, известность, узнаваемость. Я думаю, что все-таки основной мотив такой. Ну, я очень давно не хожу в Кремль, поэтому я могу не знать там каких-то нюансов и подводных течений, но как-то мне так вот на экспертном уровне кажется, что версия о том, что высказанная Соловьем, о том, что Путин умер и лежит в холодильнике, что вряд ли она могла родиться в Кремле, потому что вот моего аналитического ума не хватает для того, чтобы со стороны Кремля обосновать смысл этой версии.
Ну, я только напомню, что Валерий Соловей продолжает утверждать, что тело Владимира Путина находится в холодильнике, в морозильнике, даже несмотря на то, что было интервью Такеру Карлсону на днях, как утверждает Валерий Соловей, это был двойник. Ну, Карлсон не видел Путина, поэтому, наверное, очень сложно ему сказать, оценить.
Знаете, ну, и... есть несколько людей, которые играют в такую... беспроигрышную игру. Например, есть такой, ну, так, экономист, в кавычках, но все же, такой Хазин. Вот он много-много лет утверждает, что грядет крах доллара. Ну, доллар все не рушится и не рушится. Ну, такие эксперты квалифицированные, они крутят пальцем у виска. Но теоретически, если вдруг когда-нибудь крах доллара произойдет, все скажут: Хазин гений. Он еще 20 лет назад его предсказал. Вот мне кажется, профессор играет примерно в ту же игру. Вдруг, если в какой-то момент выяснится, что дорогой Владимир Владимирович действительно умер. Помните о смерти Сталина? Ведь тоже сообщили с большим опозданием. Что он, оказывается, умер раньше, чем мы об этом узнали. Все скажут: вот Соловей. Он знает... Мне кажется, что это вот такая игра своеобразная, но которая при этом хорошо монетизируется.
Если говорить об интервью Путина Карлсону, на ваш взгляд, Путин не пожалел, что дал это интервью? Потому что, в конце концов, Владимир Путин, мне кажется, выглядел совсем неубедительным. Ничего нового он не сказал. Ну, кроме там Эвана Гершковича, которого могут обменять на Вадима Красикова. И то про Вадима Красикова уже раньше говорили, но в контексте обмена на Навального. Но Владимир Путин предстал как человек, который... имеет такую свою концепцию средневекового мира в своей голове. И он эту концепцию в 21 веке продвигал американскому журналисту, трамписту, такому популисту. Но даже в его среде и, как мне показалось, Такер, ну, так снисходительно смотрел на Владимира Путина, и чисто из уважения слушал краткую историческую справку об истории Украины.
Кратко, это вы погорячились.
Да, так я и Владимир Путин так сказал, что это будет краткая справка на полчаса об истории Украины. Хотя, как говорил сам Путин, никакой Украины не существовало, существовала Российская империя. Империя, но тем не менее, вот эта ошибка с тем, что отец Владимира Зеленского якобы участвовал в боях во Второй мировой войне. Я повторю свой вопрос. Не кажется ли вам, что Владимир Путин пожалел о том, что дал это интервью?
Ну, я не думаю, что он пожалел, потому что это все-таки акция долго готовилась. Значит, она довольно дорого Rush Today обошлась, если вот верить информации из интернета, сколько Такер получил за это, Такер Карлсон получил за это интервью. Значит, я не думаю, что Путин и вообще Кремль об этом жалеет, потому что в любом случае мы знаем, что это посмотрели там, последняя, по-моему, была информация 160 миллионов человек, да, который может...
Я даже перестал следить. Ну, сам факт, что журналист западного издания, западный журналист взял интервью Владимира Путина, это, наверное, уже делает рейтинг.
Вы меня просто опередили. Вот, то есть сам факт, что пара сотен миллионов человек вообще увидели Путина, говорящего, значит, имеющего свою позицию, мне кажется, что с их точки зрения это важный результат, даже если не вслушиваться в контент. Значит, то, что Карлсон, безусловно, популярный журналист, и его приезд в Москву, это тоже такое вот знаковое событие. Поэтому я думаю, что Кремль считает, что цели операции, специальные телевизионные операции, достигнуты. Вот. Но другое дело, что вот там, скажем, для людей, несколько критически относящихся к российской власти, ну, конечно, это интервью выглядело не совсем обычно, мягко говоря, потому что Такер Карлсон задавал, я прошу прощения, что я к имени привязался, Карлсон задавал одни вопросы, а Путин отвечал в основном совсем на другие, и это выглядело как некоторая такая декламация ранее заученного и одобренного текста. Тут, конечно, это выглядело не очень убедительно, но в целом, я думаю, что в целом все в Кремле довольны.
А на ваш взгляд, на кого нацелено было это интервью, на какую аудиторию больше? На внутреннюю в преддверии выборов или на международную?
Я думаю, что, грубо говоря, 50-50. Угу. То есть, конечно, это было чрезвычайно важно для российской аудитории. И поэтому не случайно несколько дней до этого российской публике рассказывали, какой великий, практически уникальный журналист Карлсон. И помните, там показывали, как он вообще там закусывает, как он ходит по магазинам. Так, немножко странновато, конечно. Вот. Ну и то, как вот убедительно Владимир Владимирович умеет обосновать свою политику. Для тех, кто, может быть, там не очень внимательно следит за нюансами, это выглядело, несомненно, убедительно. Ну, действительно, вот конфуз там с папой Зеленского случился, но я не уверен в том, что 90% публики вообще это как-то этот факт отметило. Это же вот все жизнь дотошных людей в интернете, которые быстро этот факт выяснили и озвучили. А люди, которые смотрели «Россия-24» и видели там это интервью, они, может быть, этого факта вообще и не знают, и он прошел мимо них. Так же, как и другие.
Ну, про Польшу, наверное, тоже не считали, потому что, когда я посмотрел интервью, там было не очень так четко высказано это. И, в принципе, говорилось о том, что Польша сотрудничала с Гитлером, и понятно, что не было упоминания о пакте Молотова-Риббентропа, о сотрудничестве Советского Союза с нацистской
Германией. Я в своем телеграм-канале и в Твиттере написал, что вот этот вот тезис о том, что Польша заигралась и вынудила Гитлера начать Вторую мировую войну, не подпадает ли это вообще под новую статью уголовного...
Реабилитация нацизма, да.
Реабилитация нацизма, да. Значит, ну, Следственный комитет, видимо, не прочитал этот мой тезис и этот мой вопрос, поэтому на него никак не ответил и уголовное дело не возбудил, но, тем не менее, там к себе факт интересный. Но, с другой стороны,
конечно... В силовые структуры, кстати, извините, что вас перебиваю, кто-то уже обратился в силовые структуры, я не помню кто, с требованием возбудить уголовное дело, с заявлением... То есть уже есть такая попытка.
Ну, мы примерно догадываемся о ее финале, но тем не менее, вот тут мне кажется, немножко авторы вот этого текста, они немножко как Польша заигрались.
Я, знаете, вас хотел спросить, когда вы в конце первой получасовки сказали о том, что Борис Надеждин имеет 20% рейтинга, то тогда как в вашем представлении Борис Надеждин имеет шансы все-таки быть в избирательной гонке? Неужели Владимир Путин допустит такого весомого кандидата, когда у других кандидатов там и 5% нет, наверное, всех вместе взятых, а у одного Бориса Надеждина 20%? Не кажется ли вам, что...
Я еще перебиваю, но справедливости ради, надо сказать, что у Путина 60%.
Тогда тем более ситуация становится еще интересней и грозит вторым туром. Как, по-вашему, тогда Владимир Путин допустит Бориса Надеждина к выборам?
Ну, так уже не допустил.
Ну, я имею в виду, что вот вы говорите, что ну, есть надежда, что мы можем выиграть в суде. Такая слабенькая. Ну, не знаю. Мне кажется, здесь никакой надежды уже нет.
Ну, надежда может... базироваться только на том, что я уже не хочу повторяться, я уже говорил, что оба решения были плохие. И отказать, и зарегистрировать вот именно потому, о чем вы сейчас говорите. Но вполне могу допустить, что вот в рамках тех разных голов, там разные тоже группы с разными интересами, часто с очень жесткими конфликтами, они консолидируются, когда речь идет в принципе о сохранении власти, но по каким-то нюансам там очень разные мнения. И вот в этом ближнем круге, так называемом, там тоже очень разные люди, каждый со своим взглядом на мир, своей позицией и, главное, со своим личным интересом. Поэтому я могу допустить, что у условного Сергея Владимировича Кириенко возникнет все-таки мнение, что легитимность выборов и их, по крайней мере, приличный характер важнее, чем то, что, ну, там, видите, еще ДЭК есть для того, чтобы поправить результаты голосования.
Дистанционное голосование.
Чем то, что кандидат с альтернативной позицией наберет какое-то достаточно большое количество голосов.
Я еще вас хотел спросить, как экономиста, как бывшего, как первого министра экономики. Была новость на днях, что Анатолий Чубайс создает центр изучения России, будет изучать историю. Ранее была информация о том, что он якобы разрабатывает экономическую программу для будущей России. вместе с другими экономистами. Не кажется ли вам, что сейчас вот такие программы экономические должны создавать, проектировать люди совершенно другого возраста, совершенно другого поколения? И кто этим должен сейчас заниматься, на ваш взгляд?
Поскольку я из этого поколения, то мне точно так не кажется. Я уже сказал, что мне очень нравится программа партии «Гражданская инициатива». Мне кажется, она очень конкретна и конструктивна. Ну, кому интересно, значит, сходите на наш сайт, почитайте. В общем, работоспособность мозга, она напрямую не коррелирует с датой рождения в паспорте. Что совершенно не мешает, разумеется, молодежи участвовать в такой работе. Вот. Но мне кажется, что такие программы должен создавать любой квалифицированный человек с патриотизмом в прямом смысле этого слова. Вот я, например, я патриот России. Просто для меня Россия и дорогой Владимир Владимирович, это не синонимы. Вот, но я вот патриот России, я хочу, чтобы моя страна была нормальной, мирной, комфортной для жизни, чтобы миллион человек, или там, не знаю, сколько это уже, 1,5 миллиона, вот, как вы, не уезжали из нее, а наоборот, стремились в нее приехать, но для этого должна быть кардинально другая политика. И социально-экономическая, и внешняя, и внутренняя. Вот давайте ее вместе вырабатывать.
А как определить патриота? Какие есть черты, вот можно сказать, о человеке? Вот этот патриот, а это не патриот. Вот этот может программу экономическую создавать, а этот не может. Потому что не патриот.
Умение создавать программы, разумеется, к патриотизму никакого отношения не имеет. Ну, просто можно там открыть любой словарь, там написано, что вот, патриот – это человек, который любит свою родину. И это, в общем, правильно. Вот, только еще раз говорю, вот любовь к стране – это не синоним любви к ее власти. Вот и все.
Все-таки хочу вас спросить про вот эту тенденцию к тому, что, например, в США, да, и у нас в России политические посты занимают такие долгожители, такие люди тяжеловесы. Вы говорите о том, что, ну, мозги-то не очень меняются. Вы знаете, да, я, наверное, с вами соглашусь, если их поддерживать в хорошей форме, то, наверное, можно сохранить. Но, с другой стороны, если посмотреть на какие-то открытия научные, то все они совершаются в таком молодом или среднем возрасте. Вот, мне кажется, нет такого случая, когда открытие было совершено, когда человеку было уже там, ну, за 70 лет, да, ну, за 60 лет.
Ну, во-первых, давайте не путать научные открытия с практической политикой, где опыт, мудрость, такое, знаете, знание жизни играет, может быть, не меньшую роль, чем острота ума. А с другой стороны, уже давно научные открытия не совершаются одиночками, они совершаются в рамках научных школ, во главе которой, как правило, все-таки стоит не юный мальчик, а такой седовласый ученый.
Понятно. А так,
умение вот как бы мобилизовать в том числе более юных исследователей, это тоже определенный дар.
Это было особое мнение Андрея Нечаева, экономиста, председателя партии «Гражданская инициатива». Я вас благодарю, Андрей Алексеевич, спасибо.
Спасибо.
Счастливо.